«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это шестой эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. И снова мрак, лишь полотно сияет белыми лучами, и жизнь, изжитая давно, дрожа проходит пред глазами. Так стрекочи звончей, звончей, тугая лента за стеною, стремительный поток лучей, с туманную сражайся мглою, и в белом ледяном окне, под стон убогого рояля, идите в ряд на полотне, мои восторги и печали. Мы привыкли относиться к русскому дореволюционному кино со снисходительной иронией. Оно такое простодушное, такое глупое, такое смешное в своей беспомощности и неумелости. Но когда Алле Пугачевой понадобилось ответить на злобное хамство Никиты Михалкова, она ответила ему цитатой из его же фильма на языке того самого старого кино.
Господа, господа, вы звери, господа, вы будете прокляты своей страной.
И оказалось, что лучшего ответа быть не может. Почему? Может быть, именно потому, что то кино было наивным, но искренним, а значит, честным. Наш сегодняшний герой пользуется двусмысленной славой. Александр Осипович Дранков, точнее, Абрам Иосифович, родился то ли в Елисаветграде, то ли в Феодосии. Точную дату рождения мы не знаем. Где-то 80-е позапрошлого века. Его первым бизнесом была школа танцев в Севастополе. Он вообще был душой тамошнего общества. Обаятельный, исключительно коммуникабельный, дамский угодник, обожавший всякую помпу и внешний блеск. Он, например, единственный во всем городе носил цилиндр. Провинциальный масштаб не устраивал Дранкова. Он научился фотографировать, выписал из Лондона самый современный фотоаппарат и в 1905 году поехал в Петербург покорять столицу. Благодаря особому таланту он стал выдающимся фоторепортером. Вот что писал о нем журнал «Экран России» в 1916 году. Человек этот был поистине вездесущ. На парадах, похоронах, дерби, пожарах, обвалах, наводнениях, встречах коронованных особ самым непостижимым образом он умудрялся поспевать вовремя. Без него не хоронили, не горели здания, не бушевали стихии, не встречались монархи. Неудивительно, что его снимки публиковала не только русская, но и европейская пресса. Но Дранкову этого было мало. В 1907 году он едет в Париж, изучает там технологию киносъемки, возвращается с камерой и начинает снимать кинохронику. Сюжеты Дранкова демонстрировались в одной программе с игровыми лентами и имели бешеный успех. В 1908 года Дранкова приглашают в Гатчинский дворец, и он устраивает первый в истории киносеанс для царской семьи, в том числе показывает кадры, на которых запечатлены сами августейшие особы. Николай II, сам увлекавшийся фотографией, жалует ему звание поставщик двора его императорского величества. Вскоре Дранков берет крепость, которую не удалось взять ни одной из иностранных или русских кинокомпаний. Ему удалось уговорить сниматься Льва Толстого. Эта лента так и осталась единственной, на которой мы можем видеть великого романиста в непринужденной обстановке и разнообразных обстоятельствах. Фильм произвел сенсацию и принес Дранкову огромные доходы. И тут Дранков задумался, а почему это русской публике показывают исключительно заграничные художественные фильмы? И решил снять отечественную игровую картину на русский сюжет. И снял «Понизовую вольницу», она жестенько Разин, на сюжет известной песни. Картина разошлась по всей России в сотнях копий, по 60 копеек за метр. Да, тогда кино оценивалось в метрах. Кстати, кино того времени не было немым. Изображение сопровождалось музыкой. Ее писали некоторые выдающиеся композиторы, например, Сен-Санс или Шостакович, который сам в юности подрабатывал топером в кинотеатре. Для «Понизовой вольницы» музыку сочинил Ипполитов Иванов. Но были и композиторы, писавшие специально для кино. Один из них – Джон Замечник, родившийся в Кливленде в семье иммигрантов из Чехии, то есть из тогдашней Австро-Венгрии. Его музыку я использовал в этом эпизоде «Обратного адреса». Заодно это, создание первого отечественного художественного фильма, Александру Дранкову нужно поставить памятник. Но сделать это мешает та самая двусмысленность его славы, о которой я уже говорил. О Дранкове сложилось представление как о беспринципном дельце, которому, мол, было наплевать на художественные достоинства ленты. Главным для него было обойти конкурентов. Естественно, конкуренты и соорудили несимпатичный портрет Дранкова. Их раздражал и его образ жизни. Он разъезжал в лимузине канареечного цвета, держал большой штат прислуги, одевался по последней моде и логотипом своей компании сделал двух целующихся павлинов. Но ведь мы знаем, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Продукция его была не хуже и не лучше продукции конкурентов. А то, что он чувствовал рынок как никто и успевал первым, это его достоинство. Он, например, снял первый русский сериал. Это была захватывающая криминальная драма «Сонька. Золотая ручка». Поставила крест на наполеоновских планах Дранкова. В августе 1919 года вышел декрет о национализации кинодела. Дранков к тому времени уже перебрался в Ялту. Там еще в 1917 году открыл свое киноателье Александр Ханжонков. За ним последовал Иосиф Ермольев. Третьим приехал Дранков. Эти трое были крупнейшими кинопромышленниками России. Так возникла Ялтинская киностудия, ныне находящаяся под американскими санкциями и национализированная крымскими властями во второй раз. Но денег на ее возрождение у крымского оккупационного правительства нет. Русский кинематограф испытывал тогда жесточайший пленочный голод, отчего конкуренция только обострилась. Вообще атмосфера этого последнего периода в истории дореволюционного русского кинематографа с его политической неопределенностью и бытовой неустроенностью прекрасно воссоздана в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», который мы уже упоминали.
Хорошо, у стражника сон, его мучает кошмар. Поворати голову к аппарату, ты лысый! Хорошо. Дождь! Дождь пошел! Маленько! Гусь! Хорошо, хорошо, из-за кустов страшно и медленно выползают янычары! Страшно! Ой, как страшно! Всем страшно! Главное, искаться больше, зубов не видно! Хорошо, хорошо, короткая схватка! Убивают пленников! Ты что, дурак, делаешь? Ты что, копьем размахиваешь? Ты же ему плачи не даешь! Ну, да упади ты, дурак! У нас пленка кончается! Дудай его! Ходи что-нибудь! Живой! Или я должен сделать сам! Концентр, упади ты! Замечательно! Сняли, господа!
Больно смотреть. Люди делом занимаются, а мы прохлаждаемся.
Он уже 3 дня снимает, подлец. Но еще пару дней картин выйдет на экраны. Да, тогда мы будем иметь хороший вид.
Господи, помоги, пронеси и спаси. Загуби их, восточную дребедень, Господи. Ну, хоть раз в жизни, Господи, помоги мне, Господи.
В начале 20-го года наступила развязка. Деникинские силы потерпели поражение в своем походе на Москву. Большевики, уже готовившиеся к эвакуации и уходу в подполье, перешли в наступление. Ермолев первым покинул Ялту еще в феврале. Ханжонков – последним, в ноябре, с кораблями Врангеля. Дранков уехал где-то между ними, туда же, куда и они, в Константинополь. Константинополь оккупировали тогда войска Антанты, потому что Турция была союзником Германии и вместе с ней проиграла войну. Поэтому стал возможным и исход в Турцию армии Врангеля и гражданского населения из Крыма. В Константинополе собралось тогда блестящее общество. Шансонье Вертинский, юмористы Аверченко и Тэфи, кинорежиссер Яков Протазанов, звезда немого кино Иван Мазжухин, музыканты, художники, артисты. Город, по крайней мере его европейская часть, никогда прежде не жил такой бурной культурной жизнью. Открылись бесчисленные русские увеселительные заведения. Варьете, кабаре, кинотеатры, рестораны, цирк, издавалось несколько русских газет. Чем же занимался там Дранков? Для разговора о второй половине его жизни я позвал Сашу Рейзер, культуролога из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, уроженку Белоруссии, доктора искусствоведения, знатока истории русской диаспоры западного побережья США. Саша, что происходило с Дранковым в Константинополе?
В Константинополе Дранков пробыл примерно 3 года, с 1920 по 1923 год. И главный исследователь Дранкова, Рашид Марванович Янгиров, пишет о том, что, находясь в Турции, он нашел себе 3 занятия. Во-первых, Дранков совершенно предсказуемо обратился к кинопрокату, но большим успехом его дореволюционные фильмы не пользовались. Затем, весной 1922 года, он открыл парк развлечений под названием «Лунапарк», который впоследствии сгорел. И наши слушатели, наверное, помнят, что парк с таким названием существовал в Петербурге и открылся в 1912 году. Пожалуй, самой успешной затеей Дранкова были так называемые «Тараканьи бега». Это был вид зрелища, который он придумал и популяризовал. Это выглядело следующим образом. Дранков арендовал один из залов в русском клубе, который находился на Гран-Рю-де-Пера. Сегодня эта улица называется Истикляль и является одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула. Дранков назвал свой тараканий ипподром кафародромом, видимо, от французского слова «кафар» – «таракан», и все дело выглядело следующим образом. Это был большой плоский ящик, разделенный на узкие коридорчики. Внизу он подогревался свечкой, и это вынуждало тараканов бежать. И в киновеческой литературе даже фигурируют следующие клички тараканов, так называемых дранковских скакунов. Это «Мишель», «Мечта», «Прощай, Лулу» и даже «Люби меня, Троцкий». Впоследствии этот популярный аттракцион был запрещен, и сведения о нем дошли до нас благодаря произведениям Аркадия Аверченко, Михаила Булгакова и Алексея Толстого.
«Месье дам, бега открыты, невиданные нигде в мире, русская придворная игра, тараканьи бега! Курс де кафар, корсо дель пьятео, рейс оф кокчес, любимая игра покойной императрицы в царском селе».
В некоторых текстах говорится, что тараканьи бега известны чуть ли не со времен Древнего Египта, но авторитетные источники этого не подтверждают. Национальный корпус русского языка первое употребление этого выражения датирует именно началом 20-х годов со ссылками на Алексея Толстого и Аверченко. Но вот что интересно. Вторая жена Булгакова, Любовь Белозерская, жила в то время в Константинополе. Много рассказывала мужу о тамошнем житье. В пьесе «Бег» можно найти текстуальные совпадения с ее воспоминаниями. Но о тараканьих бегах она пишет, что Булгаков узнал о них из фельетона Аверченко. На самом деле никаких тараканьих бегов не существовало. Для Аверченко, пишет она, это лишь горькая гипербола и символ. Вот, мол, ничего другого иммигрантам не остается, кроме тараканьих бегов. Сомнительно. Переносное значение этого выражения, то же, что и мышиная возня, мелкая нелепая суета, национальный корпус фиксирует только в 65-м году, то есть уже после публикации пьесы в 57-м году. Но не будем забывать, что в той же пьесе генерал Хлудов сравнивает бегство белой армии с бегством тараканов от зажженной спички. Так что переосмыслил выражение уже Булгаков.
По-моему, на каком-то из блогов я читала, что съемочная группа, которая поехала в Константинополь, не обнаружила следов тараканьих бегов, и тогда укоренилась такая версия, что якобы это было все придумано русскими писателями, но обильная мемуарная литература подтверждает, что это было не так. И это на самом деле придумал Дранков, и такие зрелища существовали.
Значит, он и тут оказался первооткрывателем. Коммерческое чутье сработало еще раз.
У Дранкова была жена, ее звали Нина Дранкова. Поженились они, ее девичья фамилия была Чукова. И вот это как раз такой материал, который мне удалось установить. Они поженились в Одессе 30 мая 1919 года и прожили вместе, судя по всему, 20 лет.
Османская империя погибла. В марте 23 года новое правительство Турции во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком подписало с Советским Союзом договор о дружбе и братстве. А в июле 23-го страны Антанты заключили мирный договор с Турцией. И в августе начался вывод иностранных войск из Константинополя. Русской диаспоре нужно было куда-то деваться. Большинство уехало в Болгарию и Югославию. Саша, каким образом Дранковым удалось въехать в США?
Дранков попал в США гораздо раньше, чем другие члены русско-голливудской колонии. Я думаю, что он приехал по еврейской линии, конечно же, и это доказывают его многочисленные связи с еврейскими организациями в Нью-Йорке.
Обратный адрес. Пионер русского кино Александр Дранков в Америке. Продолжим через полминуты.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Ну и что же произошло с Дранковыми в Америке?
В 23-м году Дранков и его жена Нина, они приехали в Нью-Йорк и провели там первые 3 года. И опять-таки об их пребывании в Нью-Йорке известно не так много. Видимо, им приходилось подрабатывать на каких-то работах, не обязательно связанных с кинопроизводством. Но известно из материалов прессы, что Дранков пытался стать посредником между американскими киностудиями и советскими экспортными организациями. И вот журнал «Новое русское слово» пишет о такой компании «Акра», о которой практически ничего не известно, которая была деловым партнером этого предприятия Дранкова. И кроме того, он хотел создать собственную компанию передвижного кинематографа, которая бы обслуживала русскую колонию Нью-Йорка. Вот это было такие два линия направления. А в 26-м году Дранков уже приезжает в Голливуд. И здесь начинается его голливудская история. Что мы знаем о Дранкове? В 1926 году он приехал в Голливуд, и на удивление много статей можно найти в англоязычной прессе того времени. И я до сих пор не уверена, видел ли Янгиров эти статьи, потому что, как вы понимаете, все такие обобщающие источниковеческие базы были созданы немного позже. Вот, значит, я нашла о нем несколько статей. О нем писали Exhibitors Heralds, Hollywood Topics, Variety и LA Times. Посмотрим, например, январский номер Hollywood Topics за 1927 год, где Дранкову посвящена целая страница. Во-первых, было анонсировано, что знаменитый кинодеятель из России прибыл в Голливуд и планирует открыть новую студию и снять картину под названием The Royal Lover, которую переводится, видимо, как «Августейший любовник», которая была основана на истории Николая II и Матильды Кшесинской, с которой Дранков был лично знаком, как он говорит. говорил. Эту идею удалось реализовать почти 100 лет спустя Алексею Учителю в 2017 году. Вот. А сам сценарий «Августейшего любовника» утерян вместе с архивом Дранкова. Что еще можно найти о пребывании Дранкова в Голливуде? Например, в городских каталогах Лос-Анджелеса за 1929-1930 годы зарегистрировано 2 адреса на имя Алекса Дранкова. Один на Голливудском бульваре, а второй в Даунтауне, недалеко от университета Южной Калифорнии. По всей видимости, на Голливудском бульваре у Дранкова было фотоателье и есть запись в мемуарах Эйзенштейна о том, как они с Александровым, значит, зашли к Дранкову в свой приезд в Голливуд, который, как мы знаем, был в 1930 году, но самого маэстро там не застали. Или вот на Рождество 1929 года Дранков открыл ресторан под названием «The Volga Boat Cafe». На корабле причален к пирсу, который теперь в городе, который стал теперь совершенно культовым, он называется Венес-Бич. Ну и здесь вот у Янгиров обходится просто одним предложением, открыл ресторан и как-то немножечко пренебрежительно. А мне следует пояснить, почему это был ресторан и что такое The Volga Boat. Значит, в конце 20-х годов русская колония поселилась в Голливуде по соседству со студией Paramount, и русские рестораны в то время пользовались огромной популярностью у голливудских актеров. Например, в те годы существовал успешный «Золотой орел», клуб и ресторан, открытый неким Ладыжинским, который представлялся всем генералом царской армии и подрабатывал статистом и консультантом в кино. На самом деле, никаким генералом царской армии он не был. Но надо сказать, что Ладыжинский, он переехал, как Дранков, из Нью-Йорка и стал прототипом генерала в фильме Иосифа фон Стенберга «The Last Command» – «Последний приказ», который вышел в 1928 году. Или существовал такой знаменитый ресторан «Романов», открытый в Беверли-Хиллз Майком Романовым, знаменитым голливудским самозванцем, который изображал настоящего Романова. Это все знали, и Голливуд это обожал. И вот он тоже работал консультантом в кино и стал прототипом князя в фильме «Хелса Поппинг» 1941 года. И ресторанная затея Дранкова, конечно же, тоже связана с киноисторией. Во-первых, само название «The Volga Boat» – «Волжский пароход» у американцев в то время немедленно ассоциировался с фильмом Сесиля Би Демилля «The Volga Boatman» или «Волжский бурлак», который стал блокбастером в 1926 году. И следует отметить, что этот фильм был одной из многочисленных киноадаптаций Дранковской «Понизовой вольницы». Но вот этот ресторан просуществовал чуть менее года и совсем не разорился, как пишет Янгиров, а был закрыт из-за систематических нарушений сухого закона, 18-й знаменитой поправки Конституции США, которая работала с 1920 по 1933 год.
Янгиров как-то совсем не оценил ресторанную идею Дранкова. Он пишет, стал хозяином уличного кафе в калифорнийском городке Венеция. На самом деле это заведение и до Дранкова было и отелем, и модным рестораном. Оно было построено в виде старинного испанского галеона. И по размерам это никак не жалкая кафешка. Это была главная городская достопримечательность. Дранков сделал отличный маркетинговый ход. Я уж не говорю о том, что в 1941 году Глен Миллер повторил его, записал со своим оркестром Эй Ухнем в джазовые обработки. Эту запись я сделал музыкальной заставкой своего подкаста.
Дальше нам известно, что знаменитый киновед Джей Лейда встречался с Дранковым в 1945 году, когда тот уже открыл свое фотоателье в Сан-Франциско. Но еще до переезда в Сан-Франциско Дранков приобрел автомобиль, который работал как фотоателье на колесах. И в материалах региональной прессы Калифорнии, Невады можно найти объявления, в которых Дранков предлагает свои услуги детского фотографа и рекламирует себя как фотографа царского армии. И вот мне хочется думать, что в маленьких городах на границе со штатом Невада до сих пор могут храниться какие-то детские альбомчики, портреты, снятые Дранковым. Вот, собственно, его приключения в Калифорнии.
Почему же ему не удалось вернуться в кинобизнес?
Тот опыт Дранкова в продюсерстве, в создании дореволюционного кино совершенно не конвертировался в ситуацию в Голливуде в середине 20-х годов, потому что это было очень до дорого. И одно дело, если бы он просто попытался пристроить свой киносценарий, продать его киностудии, начать с малого, а другое дело анонсировать создание целой студии, не обладая достаточным капиталом. Что удалось сделать Дранкову в этом направлении? Но, к сожалению, все материалы голливудской кинопрессы, которые у нас есть, указывают на то, что дальше рекламных объявлений и вот этих первоначальных интервью 1927 года дело не пошло.
Да, в то время в Голливуде было уже тесно.
Совершенно верно. В Голливуд, чтобы преуспеть, надо было приезжать на декаду раньше, когда эти возможности еще только открывались. И, пожалуй, все-таки самой успешной актрисой немого кино стала Алла Назимова, которая приехала в Голливуд до революции и очень быстро потеряла свою связь с Россией и совершенно не принадлежит к белой эмиграции. Или другой известный режиссер Льюис Майлстоун, который тоже приехал в Голливуд до революции. Милли, как его здесь звали.
Как умер Дранков?
Дранков умер в 1945 году, видимо, от сердечного приступа. Похоже, что расходы покрыла благотворительная организация, и он был похоронен еврейским агентством.
А чем он вам симпатичен?
Как личность, потому что динамичная биография, какой-то человек из окраин, и даже точное место его рождения невозможно установить. И то, как он осознанно моделировал свою жизнь, свой жизненный нарратив, как бы исходя из его представления о Голливуде и о кино того времени. И как вот неукротимый совершенно темперамент и желание везде попасть. И вот что интересно, допустим, я только что перечитывала прессу голливудскую, и здесь люди крайне уважали его талант фотожурналиста. И ведь вся вот эта вот светская хроника, фотографии, которые он добывал, оно расходилось по миру.
Кинематограф, «Три скамейки», «Сентиментальная», «Горячка», «Аристократка и богачка», «В сетях соперницы», «Злодейки» и выступление, как гитана, она заламывает руки, разлука, бешеные звуки затравленного фортепиано, в груди доверчивой и слабой, еще достаточно отваги похитить важные бумаги для неприятельского штаба, и по каштановой аллее чудовищный мотор несется. Стрекочет лента, сердце бьется тревожнее и веселее. С нами была культуролог Саша Рейзер, создатель первого русского игрового фильма «Александр Дранков» в Америке. Обратный адрес. В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.